Вроде бы все гладко, мешкан, мешкан. Однако, но почему-то первый из них, мешкан, с определенным артиклем, тот самый мешкан. В зеркале вы видите не себя. Вы видите полную свою противоположность. Нет, нет, вы ничего не пропустили. В Торе есть только один мешкан. Это мешкан, о котором говорит Бог. Как я показал тебе это на горе Синай, так и сделайте. Трогать руками, нюхать, лизнуть, взвесить его, можно попробовать его поцарапать, тюхать под видом того, чего я у тебя вообще-то заказывал. Ты мне должен денег. Вот возьми твои деньги, я тебе их принес. Мне нравятся твои деньги. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами исследовать недельную главу Пекудей. Я напомню, что в первой части нашего занятия мы сформулировали очень взрослый, очень каббалистический вопрос, достойный уровня действительно серьезных мудрецов, толкователей, исследователей Торы. Мы заговорили с вами о эффекте зеркальности в Торе и обнаружили в самом начале нашей главы, нашей с вами сегодняшней недельной главы, удвоенный мешкан. Эле пекудей га мешкан, мешкан айдут. Вот итоги сооружения мешкана, как будто бы тире, мешкана свидетельство. Прежде всего, конечно, мы сказали, раз тут мешкан, мешкан, это как Авраам, Авраам, когда Бог обращается к Аврааму, вызывая его взять своего сына и отправиться на одну из гор в Иудею и принести Ицхака там в жертву всесожжения. Как мы видели в начале книги Шмот, Моше, Моше, таких повторов масса. Мы с вами только лишь начали об этом говорить и вряд ли сможем привести все повторы, все зеркальности в нашей Святой Торе, однако упомянуть об этом эффекте я был просто обязан. В нашей главе мы видим зеркальность Торы в слове «мешкан». Однако, вот тут-то у меня и запятая, скажу я, повторяя слова классика, мы вдруг обнаруживаем вот ту самую шероховатость, о которой я и грозился вам рассказать в первой части нашего исследования. Вроде бы все гладко, мешкан, мешкан. Однако, обратите внимание, что первый мешкан идет с определенным артиклем «гей», «элэ пекудей», «га мешкан». То есть вот итоги того самого мешкана, то есть того самого переносного храма. Потом как будто бы тире, мешкан айдут, мешкан свидетельства. Итак, наши мудрецы говорят, ну, они, конечно, как бы два мешкана рядом, но почему-то первый из них, мешкан, с определенным артиклем, тот самый мешкан. А второй почему-то получает дополнительную характеристику, что он является мешканом свидетельства. Почему-то про первый не сказано, что он мешкан свидетельства, зато он получил определенный артикль. Второй артикля не получил, но получил дополнительную характеристику, каким-то образом связанную с свидетельскими показаниями, например, в суде. Ибо слово «эдут» именно оттуда, из юридической практики, как раз, в общем-то, и берет свои лексические значения. Вот попробуем мы с вами начать эти два слова сравнивать. И надеюсь, мы уже понимаем, что раз мы наблюдаем эффект зеркальности, то это не просто повторение одного и того же слова. Каббала не случайно говорит о зеркальности в Торе. И если вы никогда еще подобного не делали, прямо сейчас поставьте на паузу этот ролик, подойдите к зеркалу, и, может быть, вы впервые в жизни удивитесь, что перед вами в зеркале вы видите не себя. Вы видите полную свою противоположность. Тот, кто стоит перед вами в зеркале, его правая рука находится по отношению к вам с левой стороны. У него и сердце не там, где у вас, и правый глаз слева, а левый глаз справа. Ваше зеркальное отображение – это не ваша копия, это ваш перевертыш. Он точно как вы, только с противоположным знаком. А значит, эффект зеркальности в Торе – это не просто повторение. Это некий, ну, если хотите, антипод. Вот об этом и многом другом мы, конечно же, с вами сегодня поговорим. Нам говорят наши мудрецы, что вот это выражение «мешкан, мешкан» прежде всего говорит нам о двух мешканах. Перестань воспринимать это как повторение из информации об одном и том же мешкане, научись смотреть на эту фразу как на прямое упоминание о двух разных мешканах. Нет-нет, вы ничего не пропустили. В Торе есть только один мешкан, и второй никогда не существовал. Но коль скоро мы с вами уже сказали, что у любого творца, даже если этот творец всего лишь из плоти и крови творец как человек. У него есть его творчество в задумке и его творчество в реализации. То, что в реализации потом будет украшать собой зал Эрмитажа или Третьяковской галереи или музея Лувр. Но сравнить реализацию творческого плана с самим творческим планом, вы всегда получите те самые два мешкана. И про первый из них, тот, который Бог задумал, который Всевышний мечтал иметь, у него есть почему-то буква «гей» как предлог, как артикль, конкретизирующий тот самый мешкан. И теперь мы понимаем, почему тот самый. Тот самый, который Всевышний придумал, который он хотел. А есть какой-то другой, который мы ему сделали, идеальный, совпадающий с первым до мельчайших подробностей. Однако почему-то он получает дополнительную характеристику, что он мешкан, а идут мешкан свидетельств. Чтобы нам удобнее было этими двумя мешканами пользоваться и сравнивать их, мы воспользуемся с вами формулировкой, которую дают наши мудрецы. Они говорят, вот тот мешкан, который Бог задумал, мы где о нем можем в Торе почитать? Где о нем в Торе что-нибудь говорится? Вот когда Всевышний Моше на горе Синай рассказывает, повели сынам Израиля, пусть они мне сделают такой ковчег, такую минору. Это мешкан, о котором говорит Бог. И это совершенно точно тот мешкан, который Творец хочет видеть воссозданным на земле, в нашем материальном мире. Этот мешкан небесный, божественный, чтобы не путаться, каббалисты называют мешканом Моше, потому что о таком мешкане знает только Моше. И Творец показывает ему этот мешкан в его пророческих видениях. Как мы об этом читаем в Торе, Бог так и говорит, как я показал тебе это на горе Синай, так и сделайте. То есть мы понимаем, что Моше имел экскурсию по этому небесному мешкану. Он по чертежам Всевышнего погулял, он там все поглядел, померил, там с своей пророческой линейкой все размеры, взвесил все на пророческих весах, посмотрел технологию изготовления тех или иных предметов. Этот небесный переносной храм, который впоследствии, разумеется, станет образом или чертежом, моделью для создания первого Иерусалимского, впоследствии второго Иерусалимского, а даст Бог в скором времени, прямо в наши дни, и третьего Иерусалимского храма, есть у них, у всех, некий прообраз, который называется небесным мешканом. И так как видел его из всех людей только Моше, мы, чтобы не путаться, и назовем его мешканом Моше. А есть у нас мешкан, который сооружен Бецалелем и его другом Агулиавом. Здесь, на земле, у подножия горы Синай, из золота и серебра, которое мы вынесли благополучно из Египта. И чтобы не путаться, это мы будем называть мешканом Бецалеля. Теоретический мешкан Моше, практический мешкан из плоти, мешкан, который можно трогать руками, нюхать, лизнуть, взвесить его, можно попробовать его поцарапать. И если Моше увидит, он ну-ну-ну вам сделает, поэтому аккуратно. Этот практический мешкан, материальный мешкан, чтобы не путаться, мы назовем мешкана Бецалеля. И вот тут начинается, конечно, по-настоящему уже теперь осознанное научное сравнение этих двух мешканов. Чем, как я уже и сказал, занимаются наши мудрецы в главах Ваегель и Пекудей, они сравнивают то, что Тора говорит о работе Бецалеля и Агулиава, о практическом материальном мешкане, постоянно сравнивая его с тем описанием, которое мы находили в главах Трума и ТЦВ. Теперь мы понимаем вообще-то всю глубину этого сравнения. Вот то, как Бог сказал, и то, как вы сделали, и получилось ли одно похоже на другое, признал ли Всевышний результат вашего труда тем самым мешканом, который он изначально вообще-то хотел, чтобы вы ему сделали, и даже выдал вам для этого материалы. Как часто в нашей жизни бывает, что мы из материала заказчика делаем что-то прекрасное, но абсолютно не то, чего заказчик хотел бы от нас из этих же материалов получить. Оно прекрасно, оно великолепно, но это не то, что у нас с вами заказали. А мы будем долго рассказывать, но это же даже лучше, чем то, что ты хотел. А я не хотел лучше. Я хотел именно то, что я хотел, а не то, что ты пытаешься мне за мои же деньги, из моего же материала, простите за словечко, втюхать под видом того, чего я у тебя вообще-то заказывал. Да? Именно по этой причине, поясняют нам мудрецы, мешкан Моше, надеюсь, все уже с терминологией подружились. Мишкан Моше – это описательный мишкан из глав Трума и ТЦВ. Он имеет определенный артикль «гэй», ибо это то, что Всевышний задумал. Это тот самый мишкан, какой я хочу. А тот, который вы сделали, он идеальный. Он соответствует абсолютно моей задумке. И поэтому подтверждение того, что вы наконец-то сделали именно то, что я от вас хотел, возможно, впервые в истории человечества народ выполняет требования Творца Вселенной идеально, на 100%. Я награждаю ваш материальный мишкан вот этим дополнительным словом «эдут», мишкан свидетельства, мишкан, который достоин этого эпитета. Почему он получает данный эпитет? Давайте пару слов поговорим. Свидетель, эдут, свидетельство. Что эти слова нам с вами вообще могут нового сообщить? Представьте, что идет какое-то следствие, идет разбирательство в суде. И судья требует, чтобы свидетель присягнул, что будет говорить только правду, правду и ничего, кроме правды, и произнес, что видел, что слышал, где находился, в общем-то, чтобы он дал свои показания как свидетель. В каком случае, спрашивает нас Вавилонский Талмуд, суду нужны показания свидетеля? Бывает ли ситуация, в которой суду не нужны показания свидетеля? Я вам больше скажу, бывают ситуации, где и суд даже никакой не нужен. Если один человек говорит, ты мне должен денег, второй говорит, да, я знаю, я тебе должен денег, вот возьми твои деньги, я тебе их принес. Тот посчитал, да, хорошие деньги ты мне принес, прям настоящие, неподдельные, и качество денег меня устраивает, и их количество мне нравится. Наконец-то вы начали красиво рисовать или чеканить деньги, а то раньше какую-то ерунду мне приносили. А теперь мне нравятся твои деньги. Как говорилось в одном старом еврейском анекдоте, Фима, я слышал, ты на работу устроился, да, устроился. Ну и как, хорошие деньги платят? Он говорит, очень хорошие деньги, только мало. То есть внешний вид денег его полностью устраивает, ему нравятся водяные знаки, все отлично, но количество недостаточно. В нашей истории нам поясняют мудрецы, небесному мишкану не нужны свидетельства. В свидетельстве нуждается только та история, только та ситуация, в которой есть какая-то неясность, есть какая-то шероховатость, кто-то не признает каких-то нюансов в отношениях. То есть, грубо говоря, один говорит, ты мне должен, а другой говорит, во-первых, я у тебя никогда ничего не брал, во-вторых, все, что я у тебя брал, я тебе давно уже вернул, и вообще я тебя первый раз в жизни вижу. То есть, если так, тогда нам нужны свидетели. Истец вызывает свидетелей, которые подтверждают, да, мы помним, как этот тому давал. А кстати, мы еще также помним, что он признавал, что он брал. А вот обратно он не отдавал, потому что нам это никогда не показывали, нас не вызывали. Может быть, у вас есть свидетели, дорогой ответчик, что вы отдавали эти деньги? Потому что против вас теперь уже не только слово истца, но и слова свидетелей, которые подтверждают правдивость его слов. То есть вот тут нам понадобятся показания свидетелей, когда дело неясное, когда стороны по-разному видят картину мира, когда стороны имеют различные взгляды на происходящее. И, конечно, теперь и одна, и другая сторона должны вооружиться свидетельскими показаниями. И у одного будут свидетели, которые будут подтверждать, что долг имел место быть, а другому понадобятся свидетели, которые, допустим, могли бы подтвердить, что данный долг давным-давно был погашен. И вот это ситуация, которая действительно показывает нам, что такое свидетельство. Верхнему мишкану не нужны свидетельства. Для того, чтобы обсуждать план Всевышнего, его грандиозный вселенского масштаба план дальнейших действий, Творцу не нужно никому ничего доказывать. И там, где у Творца, где у Всевышнего сформулирована идея идеального пространства, идеального мира, где Творец формулирует в своих небесных высях, что он хотел бы, чтобы наш материальный мир все еще, к сожалению, безумный, безумный, еще раз безумный, перестал быть таковым, а стал совершенным, совершенным, еще раз совершенным, чтобы в этом материальном и тем не менее совершенном мире Творец не должен был бы никоим образом ущемлять самого себя, сбавлять каким-то образом интенсивность своего божественного света, прятать факт своего присутствия в мироздании. Если без всего этого Творец мог бы раскрываться в материальном мире, мы бы сказали, что мир превратился в мешкан, в место обитания Шхины. Вот наш нижний материальный мир, вот к нему всегда есть вопрос. И даже когда мы говорим: Всевышний, это все сделано для тебя, присмотревшись, вооружившись всего лишь увеличительным стеклом, даже не нужен для этого микроскоп, мы без труда обнаружим огромное количество различных эгоистических намерений, которые, казалось бы, не мешают нам создавать для Бога что-то божественное, но тем не менее очень здорово оттягивают одеяло на себя. И когда мы говорим: «Бог, я это сделал для тебя», Творец говорит: «Докажи, что ты это сделал для меня. Приведи свидетельства, которые бы доказали, что все, что ты делал, исключительно делалось ради меня», говорит Творец. «Ибо в твоих поступках множество вещей, аспектов, факторов указывают на то, что ты это делал прежде всего для себя любимого, а я, говорит Бог, оказался для тебя случайным попутчиком, нам случайным образом оказалось по пути. Как раз вот Богу туда надо было, и мне как раз туда тоже было временно надо, а все равно я туда еду, давай уж заодно поедем вместе на твоей машине. А вдруг нам окажется не по пути? Что тогда? Ты меня высадишь, говорит Бог, поедешь один». И поэтому Творец, требуя от человека свидетельств, нередко подстраивает ситуацию, когда твой комфортный иудаизм, твое комфортное служение Богу вдруг становится менее комфортным или совершенно дискомфортным. И Бог говорит: а каково делать то же самое, только против ветра? А если погодные условия изменились? А если за это больше не хвалят, а наоборот преследуют? Ты будешь все равно выполнять мои повеления? Ты будешь выполнять мои заповеди? Или наши дорожки разошлись? Тебе было удобно, ты был со мной, стало это менее удобно, мы с тобой расстались. Кому стало менее удобно? Моему эгоизму. Так ты же говорил, что никакого эгоизма здесь нет. Ты все это делаешь во имя Творца. Когда пришли свидетельства и разобрали каждый кейс в отдельности, разумеется, выяснилось, что очень многое, что я делал вроде бы как для Бога, я делал это, не забывая о себе. Прежде всего, решая какой-то свой интерес, свой личный интерес. И поэтому, очевидно, как говорит нам Талмуд, там, где нет абсолютно ясности, нужны свидетельства. Ясности никогда полностью нет в нижнем мешкане, в том, что мы делаем из золота, меди и серебра, из ценных пород древесины. Мы строим Богу дом, мы строим Всевышнему место, где будет обитать Его божественное присутствие. Мы выполняем некий пакет указаний Бога, направленный всецело на построение Ему, Всевышнему, квартиры в Нижнем мире. Но по факту, пока мы строили Богу квартиру, мы себе построили и дачу, и гаражик пристроили к этой даче, и вертолетную площадку не забыли, и этот самый еще, знаете, причал для яхты. И все это пока строили Богу жилище. И потом мы говорим: ну это же как бы не противоречит. Бог говорит: ну пока нам по пути, конечно, нет. Пока нам по пути, я же ничего не имею против, что ты, человек, выполняя мои божественные заповеди, себя не обидел. Но если вдруг наши цели разойдутся, ты выберешь, чью сторону ты будешь и дальше искать мой интерес или продолжишь сохранять свой собственный человеческий меркантильный интерес. Вот тут нужны свидетельства. И в качестве этих свидетельств какие-то истории, какие-то кейсы, где мне было абсолютно невыгодно, некомфортно, неудобно выполнять твои заповеди, а я их все равно выполнял. О, говорит Бог, если так, тогда, значит, ты действительно из моего материала, по моим чертежам, строишь мне квартиру, а не себе. Потому что здесь себе ты ничего построить не мог. Тебе даже наоборот, кое-что свое пришлось разрушить, чтобы, наконец-то, построить мне, мое. Это уже действительно свидетельство. Завершая этот блок, мы с вами возьмем такую маленькую, маленький урок грамматики древнееврейского языка. В Виньяне Пиэль, в непонятные слова я только что сказал, да, в спряжении глагола в древнееврейском языке и в современном иврите одна из форм спряжения глагола называется Пиэль. Это активная, одна из активных форм глаголов. И в данной форме спряжения иногда такое бывает, да, появляется в словах лишняя буква «мем». В начале слова появляется буква «мем». Да? Например, слово «мешкан» является как раз вот образцом вот этого появления «м», буквы «мем» в слове. Вот что говорят об этом знатоки древнееврейского языка и современного иврита. Буква «мем» в начале слова в «биньяне пиэль» означает место или инструмент для выполнения данного глагола. То есть глагол как часть речи, которая говорит, что делать или что сделать. А чтобы я это сделал, мне нужен какой-то специальный прибор для этого. Данный прибор, будучи названием предмета, представляет собой как часть речи, отглагольное существительное. И он однозначно будет начинаться с буквы «мем», потому что он и есть инструмент для выполнения этого глагола или место, в котором данный глагол мог бы быть выполнен как часть речи, это отглагольное существительное, тоже будет начинаться с буквы «мем». Ну, можно привести массу примеров. «Мисрад», например, как «офис», да, это место, в котором будет выполняться глагол с данным корнем. В нашем случае, да, это слово «мешкан». Отделив эту букву «мем» от слова «мешкан», мы понимаем, что это место или инструмент для раскрытия того, что лежит в корне слова «шхан», «шхина», «божественное присутствие», инструмент и одновременно место для раскрытия божественного присутствия будет называться «мешканом». Соответственно, уже, наверное, стало это очевидно, любой храм, будь то первый, второй или третий долгожданный Иерусалимский храм, это тоже мешкан. Любой человек, который впустил внутрь себя Всевышнего, как сказал Раби Исраэль Бааль Шем Тов, Всевышний очень гордый, он приходит только туда, куда его приглашают. Если вы туда Бога не зовете, его там нет. Не потому, что он бессилен туда ворваться, открыв эту дверь ногой, он просто очень воспитанный, очень интеллигентный Бог, он никогда не вламывается в покое того, кто ему не рад. Но если ты Богу рад, ты ему даешь ключ или вообще открываешь перед ним дверь, милости просим, он обязательно туда войдет. Везде, куда сможет войти Бог, а войдет он туда, куда вы его приглашаете, это станет местом или инструментом, или одновременно и тем и другим, для раскрытия божественного присутствия, то есть мешканом. И мы с вами сейчас, собственно, и разбираем, что такое мешкан, что такое нижний мешкан, который является мешканом свидетельства, мешканом плюс доказательство того, что я это делаю для Бога, даже если мне эти заповеди в силу каких-то моих личностных, эгоистических, меркантильных причин невыгодны. Я выполняю эти заповеди во имя Бога, откладывая, отодвигая себя на второй план. О, если так, тогда мы действительно можем сказать, что мы занимаемся построением для Всевышнего жилища в Нижнем мире, и каждый из нас становится тем самым мешканом, местом и инструментом для раскрытия божественного присутствия. На этом, дорогие друзья, данный блок в исследовании главы Пекудей мы завершаем. Все самые вкусные идеи, самые вкусные находки нас с вами ожидают в третьей части нашего занятия, нашего исследования, на которое я вас всех, конечно же, приглашаю. Поэтому, друзья, до новых встреч в завершении лекции, в завершении нашего разговора по главе Пекудей. Мир вам, шалом, пока.